Глава 5. Неизвестность и неожиданность пришествия Христова. Стихи с 1 по 3. Необходимость нравственного бодрствования. Стихи с 4 по 7. В вере и любви и с надеждою на спасение. Стихи с 8 по 10. Взаимные увещания к сему. Стих 11. С неподчинением своим вождям, учителям и руководителям. Стихи с 12 по 14. С заботливостью о слабых и взаимную благодетельностью. Стих 15. При успеянии иных в радостном и молитвенно-благодарственном настроении. Стихи с 16 по 18. При озарении духа и господстве пророчества. Стихи 19 и 20. Строгое испытание всего с удержанием от всякого рода зла. Стихи 21 и 22. Молитвенное благожелание апостола читателям, стихи 23 и 24, с просьбой молитв о себе, стих 25, и с призывом их к взаимному лобзанию святому, стих 26, заповедание прочитать послание всем братьям, стих 27, и ниспослание им благодати Христовой, стих 28. Стих 1. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». Стих 2. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Стих 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут». Устранив первое затруднение фессалоникийцев, апостол переходит ко второму, вопросу о времени парусии. Сомневаясь в судьбе умерших до последней, и именно касательно их участия в блаженстве второго пришествия, фессалоникийцы с удвоенным нетерпением относились к факту замедления этого события, справедливо опасаясь, что и они могут оказаться среди кимуменон. Апостол, разъяснив первое затруднение и сказав о том, что Господь придет, все же предупреждает фессалоникийцев, что день Господень – выражение из Ветхого Завета. Смотрите у Аиля, Исаии и Амоса, где день Господень означает день суда. День Господень придет, как тать ночью. Здесь описание дня Господня сильно напоминает слова самого Господа Иисуса Христа. А выражение «акрибос», по-видимому, указывает на то, что учение апостола о временах и сроках было основано на действительных словах самого Господа и было преподано со всею возможную обстоятельностью и подробностью. «Тогда внезапно постигнет их пагуба». Интересно здесь совпадение между словами апостола Павла и евангелиста Луки, которое вообще замечается между этими двумя писателями. Сравните 5 главу данного послания с 21 главой Евангелия от Луки. Сравните также 11 главу 1 послания к Коринфянам с 22 главой Луки. Явление воскресшего Господа Петру, 15 глава 1 послания к Коринфянам и 24 глава от Луки. Награда пропитания в 5 главе 1 послания к Тимофею и 10 главе Евангелия от Луки. Стих 4. «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». Но раз день Господень придет, как тать, необходимо всегда бодрствовать, чтобы не быть застигнутыми врасплох. В 4 стихе чтение «клептис» лучше, чем «клептос» А и Б, ибо первое лучше всего оттеняет внезапность наступления Дня Господня наподобие непредусмотренного прихода вора. Вся же сила стиха заключается в словах «ук эсте эн скоти». «Вы не во тьме нравственной», как бы так говорит апостол Павел, «чтобы День Господень застал вас неподготовленными. Вы сыны света, вы были некогда тьма, теперь вы свет во Христе». Вы не только просвещены, но вы все время и движетесь в сфере дня. Но если вы живете во свете, вы должны бодрствовать и трезвиться, а не спать духовно, как язычники и иудеи. Фигуральное выражение «свет» в приложении ко Христу широко использовано святым Иоанном Богословом. Первый долг христианина – бодрствование, но оно должно сопровождаться и трезвлением, не только умственную пробужденностью, но и нравственную самособранностью, которая делает бодрствующего готовым к великому событию – парусии. Стих 5. «Ибо все вы – сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». Стих 6. «Итак не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться». Стих 7. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». Апостол Павел намекает здесь на картину полных возлияний, свидетелем которых он мог быть в Фессалонике и Коринфе. Стих 8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Новое сравнение христианина с воином, готовящимся к битве. Это место интересно сравнить с 6 главой послания к Ефесянам. Здесь мы читаем «броня веры и любви», а в послании к Ефесянам «броня праведности». Здесь «шлем надежды спасения», там «шлем спасения». Любовь здесь упомянута на 2-м месте. В послании к Ефесянам любовь совершенно опущена. Надежда, в согласии с общим духом послания к фессалоникийцам, поставлена на последнем месте. Основой для всего стиха могли служить места у Исаии, 59 глава, и книга «Премудрости», глава 5. Стих 9. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа». Стих 10. «Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Надежда спасения в 5 главе находит свое определение в «урги». Апостол говорит фессалоникийцам, что Бог определил их не на грех, но к получению спасения через Христа. Получение спасения есть будущее приобретение, ибо и гнев есть факт будущего. Но фессалоникийцы найдут свое спасение через Христа. 10 стих замечателен, так как содержит в себе провозглашение великого христианского догмата об искуплении. Это единственное место в наших посланиях, где делается намек на этот догмат, хотя позднее, во 2-й группе посланий, апостол постоянно касается этого главного пункта своего учения. Догмат этот представлен здесь как двойственный по своему содержанию. Во-первых, как содержащий указание на акт со стороны Христа, умершего за нас, и как включающий в себя идею единения верующего со Христом, чтобы мы жили вместе с Ним. Упоминание здесь об этом догмате очень важно, так как оно показывает, что учение об искуплении было присуще уму апостола Павла в его раннейших писаниях. Оно поэтому не есть позднейший продукт его более зрелых размышлений, как это иногда утверждают. Бодрствуем ли или спим, живы мы или же умерли, мы все одно живем с Ним. Стих 11. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Стих 12. «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». Эти стихи содержат в себе увещание апостола Павла к фессалоникийцам касательно их отношения к предстоятелям в церкви и относительно необходимости вести спокойный образ жизни. Увещания обращены ко всей церкви вообще. Преподав фессалоникийцам совет увещать и назидать друг друга, апостол немедленно переходит к новому недостатку у христиан Фессалоники – отсутствию у них должного почтения к предстоятелям церкви, которым по праву принадлежит учительство и назидание. апостол спешит предотвратить возможность узурпации в этой области. Фессалоникийцы должны ценить и уважать идене, труждающихся у них, а кого именно, это объяснено приложением двух эпитетов. «Пристаменус ке нуфетундас». Здесь, несомненно, разумеется, один класс лиц, ибо все три причастия связаны одним членом, и именно пресвитеры, которым, собственно, принадлежат две функции – начальствование и учительство. Апостол советует не только ценить их и уважать, но и делать это в духе любви. Стих 13. «И почитать их преимущественно с любовью, за дело их. Будьте в мире между собою». Стих 14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». «Вразумляйте бесчинных», строго говоря, тех, которые не держатся строя, намек на военную дисциплину. Элкот думает, что здесь, вероятно, содержится намек на пренебрежение обязанностями и профессиями, которым грешили фессалоникийцы, благодаря своим ошибочным взглядам на время пришествия Христа. Этот взгляд подтверждается такими местами, как 11 и 12 стихи 4 главы. «Утешайте малодушных, утративших равновесие духа, может быть, от излишней скорби по умершим или от страха гонений. Будьте долготерпеливы. Не давайте места раздражению против тех, которые слабы, но обращайтесь со всеми терпеливо, осмотрительно и любовно». Стих 15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Здесь апостол повторяет урок, данный Христом у Матфея в 5 главе. «Ищите добра, то агафон, не в смысле абсолютно доброго, то колон, а в смысле полезного, утиля, противоположного всему, что можно назвать то какон. Это искание должно простираться не только на братьев по вере, но и на всех людей вообще». Стих 16. «Всегда радуйтесь». Эти стихи содержат в себе ряд прекрасных афоризмов, касающихся разных сторон духовной и моральной жизни христианина. Сравните 3 и 4 главы послания к филиппийцам. Источник этой радости – Дух Святый, излитый на христиан. Став причастником великих советов Божиих о спасении мира, христианин видит спасающую руку Божию повсюду в мире, даже в страданиях и гонениях. Это служит неиссякаемым источником его радости. Стих 17. «Непрестанно молитесь». Здесь дается апостолам совет относительно непрестанной духовной молитвы, которая является естественным результатом того настроения, о котором речь идет в 16 стихе. Стих 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Стих 19. «Духа не угашайте». «Духа не угашайте». Связь этого стиха с 20 стихом дает основание думать, что тут речь идет о возникшем среди фессалоникийцев отрицательном отношении к духовным дарованиям, о которых апостол говорит в первом послании к Коринфянам в 12 и 14 главах. Реакция против них, может быть, поднялась, потому что они вносили известную долю беспорядка в собрание христиан. Стих 20. «Пророчество не уничижайте». То же отрицательное отношение, по-видимому, было и в отношении к пророчеству. Последнее не включает в себя идеи предсказания будущего. В Новом Завете эта идея стоит на заднем плане. Пророчествование тесно связано с молитвою. Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. обличение во грехе, обнаружение тайн сердца приписываются этому духовному дару как его дело. Кратко говоря, пророчество – это страстное и вдохновенное слово о тайнах Божиих. Подавление такого дара было бы большой утратой для духовной жизни фессалоникийской общины христиан. Стих 21. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Продолжение мысли 20 стиха. Духовные дары – вещь прекрасная, их нужно поддерживать, но необходимо их и испытывать. Не все виды вдохновения приходят свыше. Мысль здесь отчасти та же, что и в первом послании Иоанна. То колон в нравственном смысле отлично то агафон. Первое означает «доброе само в себе», второе – «доброе по своим последствиям». Первое здесь очень уместно, ибо указывает на доброе, принятое как результат испытания. «Твердо держите то, что вы приняли, как результат вашего докимазин». Стих 22. «Удерживайтесь от всякого рода зла». Здесь мысль апостола отчасти та же, что и в 12 главе послания к римлянам. «Идос – родительный вид форма». Этот перевод находит себе подтверждение в недавно открытых папирусах в Египте, относящихся ко II веку до Рождества Христова и II веку по Рождестве Христовом. В обычной речи этого времени слово «идос» имеет именно это вышеуказанное значение. Стих 23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Мысль апостола Павла вновь возвращается к парусии Христа. Он молится, чтобы Бог не только сделал их совершенными в парусии Христа, но и сохранил их в этом совершенстве, олоклерон. Здесь мы встречаемся с так называемой трихотомией, с трехчастным делением человеческой природы на дух, душу и тело. В Новом Завете человеческая природа обычно делится на две части, которые носят иногда различные названия. Например, сома и психи, сома и пневма, иногда саркс и пневма, и, наконец, саркс и нус. Но иногда признается и трехчастное деление природы человека. Так в послании к евреям в 4 главе делается различие между психи и пневма, а в первом послании к коринфянам приводится различие между психикос и пневматикос. Эта трихотомия не есть лишь христианское учение. Оно встречается и у языческих философов, у Платона, неоплатоников и стоиков. Высший духовный принцип природы человека рассекается на две части – низшую – психи, обнимающую ощущения, чувства и импульсы, и высшую – пневма, через которую мы вступаем в общение с Богом. Это трехчастное деление встречается очень часто у древнейших отцов церкви. Для апостола Павла это деление едва ли является одной лишь риторической фигурой выражения. В принципе, нет, строго говоря, никаких оснований отрицать трехчастное деление нашей природы. Сравните также у Глубоковского в «Благовестии святого апостола Павла». Стих 24. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Стих 25. «Братья, молитесь о нас». Стих 26. «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Стих 27. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Кому адресованы эти стихи? Всей Фессалоникийской церкви или же одним пресвитером? Выражение «то филема агион» по-видимому указывает на личную встречу и личное сношение, а потому может ограничивать собою выражение «все братья». Но все же лучше думать, что эти стихи адресованы всей церкви вообще. Выражение «то филема агион» здесь едва ли относится к литургическому обряду лобзания. Но в посланиях апостола это лапзание с прибавлением эпитета «святое» встречается часто. Смотрите послание к римлянам, первое и второе послание к коринфянам, а также первое послание Петра. Первое упоминание лапзания в смысле литургического обряда находится у святого Иустина Мученика в его апологии. «Заклинаю, энуркизу». Здесь интересна перемена первого лица множественного числа, вообще принятого в послании, на первое лицо единственного числа. Объяснение этой перемены и связанные с нею силы выражения, усилительное местоимение первого лица единственного числа, следует искать не в каких-нибудь разногласиях между паствой и пресвитерами или же христианами из иудеев и христианами из язычников, мнение Гарнака о нем ниже, а скорее в опасении апостола Павла касательно возможного злоупотребления его именем и авторитетом. Отсюда его желание, чтобы послание было прочитано громко и публично, анагнус фине, во избежание всяких недоразумений и перетолкований. Стих 28. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Послание оканчивается приветственным благословением, которое, может быть, было написано рукою самого апостола Павла. Оно содержит в себе характерное выражение апостола – «харис». По форме своей эти приветствия апостола Павла очень разнятся. Одни отличаются длиннотою, как во втором послании к Коринфянам, другие же, наоборот, краткостью, как в первом послании к Тимофею. Приветствия эти были усвоены христианскими писателями апостольского века, например, святым Климентом и апостолом Варнавою, а затем перешли в богослужебное употребление в церкви.